Они все жадно слушали и наблюдали за приклеенной улыбкой Лосева. Среди наведенных на него взглядов он прежде всего видел глаза Тучковой. В них было ожидание, беспокойство за него, готовность прийти на помощь.
«Что ж вы, всем миром на одного? Это, Юрий Емельянович, недозволенный прием».
И Лосев укрепил свою улыбку смешком. «А потому, душа моя, на одного, что с общественностью не захотел обсудить. Может, и надо филиал строить, не знаю. Но ты должен был проект на народное рассмотрение вынести. А вы все втихаря. Считаете, что сами с усами, что раз вам власть доверили, то вы, следовательно, самые умные в городе».
Лосев расхохотался. «Факт, потому и избрали, что умнее нас нету».
«Да про что вы?» — вдруг с тоской проговорила Тучкова. «Сергей Степанович, и вы тоже, Юрий Емельянович, о чем вы говорите, о чем?»
«О самом главном, Танечка», — начал Поливанов. «Суд, общественность,
да все ясно без всякого суда. Разве вам не ясно? Любому ясно, спросите, кого хотите, про Жмуркину заповедь. Это же душа города».
Она встала, тронула зачем-то конфорку, чайник. Волосы ее свесились, затеняя блеск глаз.
«Да, душа. Вот ты, Костик, ты где учился плавать? В Жмуркиной? Так ведь? И ты, Стась?» Повернулась она к Рогинскому. «Костя, он еще молодой. А чем это место для него станет лет через 20? Верно, тетя Варя?»
«Не знаю, как нынче», — мягко и тихо сказала тетя Варя. «А мы молодыми там вечерами песни пели и целоваться учились», — Костик прыснул своим словам. «До сих пор там учится. Начальная школа любви». «И, между прочим, заповедник детства», — осторожно произнес Рогинский. «Для нынешних ребят тоже. Они там и первую рыбку вылавливают, и первый раз в реку входит».
Тучкова кинула на него благодарный взгляд. Все-таки какой-то особой силой обладали ее глаза. Лосева она полоснула сейчас мимоходом, и словно бы холодная тень упала на него.
«Заповедник. Это правильно. Заповедник детства. Там сохраняются воспоминания».
Лосев ел ржаную кокорку, запивал чаем, кивал головой, не то чтобы согласно, но и не перечи. Он думал, что купальни, которые построили за пристанью, так и не прижились. Ребятня по-прежнему полощется в Жмуркиной заводе, а вот когда Жмуркину заводь займет филиал, то купальни окажутся в самый раз, и все поймут, как предусмотрительно занял Лосев там участок, добился денег на расчистку берега.
«Должно ведь что-то в городе остаться от прежнего», — говорила Тучкова, — «как старые вещи в квартире. Тут не художественная ценность даже, а воспоминания. Дорого, как память».
«Как история материальной культуры памятник», — сказал Рогинский. «Тот же дом кислых».
«Постарался бы ты, Сереженька», — робко сказала тетя Варя.
Он вспомнил, как она стригла его однажды. Подровняла ножницами челочку под бокс.
«Ах, тетя Варя!» Он улыбнулся ей одной.
«Все это прекрасно. Душа — заповедник. Но в инстанции с такими причинами не пойдешь».
Он даже развеселился, представив физиономию Уварова.
«Это за столом. На фоне самовара и всякой древности звучит. А придешь в кабинет, предъявляй конкретно».
«Но если вы все это понимаете, так почему же они не поймут?» Напряженно составляя фразу, сказала Тучкова.
«Потому что я вырос тут», — резко сказал Лосев. «Это мое, а для них это чужое. Слыхали, Каменева? Вы что думаете, что если вы мне душу расстраиваете, значит, дело выиграно? А как я там дальше буду расплевываться? Неважно, не ваша забота. Вы свое дело сделали, забили тревогу».
Поливанов сердито застучал ложкой.
«Ты это брось! Валить на нас! Ты благодарить нас должен. Мы ж тебе помочь хотим. Я что, у тебя на жаловании? Я За свои хлопоты ни денег, ни доброго слова не имею. Твои чинуши меня вздорным стариком обзывают».
«Чем же вы мне помочь хотите?» — спросил Лосев.
«Письмо написать. Хочешь в область, хочешь в Москву. Как скажешь. Подписи соберем. Депутатов, передовиков, старых коммунистов».
У Лосева щеки надулись, бровь поднялась. Такое смешное и ребячье выражение появлялось на лице его в минуты самые напряженные. Поливанов, конечно, испытывал, но чем черт не шутит, со старика всякое станется. Коллективное письмо, да еще с ведома руководителя города, можно сказать, с благословения, подбил, вместо того, чтобы самому поставить вопрос перед инстанциями, спросят за это и правильно сделают.
«Пишите, ваше право», — сказал он и нагнулся, погладил кота, что ластился у ног.
«А когда-то был у вас сибирский?»
«Ангорский», — сказала тетя Варя.
«Да, ангорский. Только думаю, что письмо может все испортить. Аргументы у вас несерьезные, опровергнут, и вопрос будет снят».
Поливанов продолжал наступать. «Значит, в аргументах все дело. А я думаю, в желании. Ребром надо ставить, наверх идти, не бояться».
Мягкость Лосева его обманула. Казалось, на Лосева можно сжать, он уступал, оправдывался, он был простодушен, покладист. Еще бы немного.
Но тут Поливанов натолкнулся точно на камень. Это была твердость и сила, которую Лосев проявлял неохотно. Вздыхая, как бы щадя их, Лосев приоткрыл лишь краешек, чтобы они увидели, сколько за этим еще всего прочего, которое цепляется одно с другое. Целая корневая сеть. Прекрасно. Дом не сносить. Жмуркину заводь не трогать. А что прикажете делать со стройкой? Переносить? А куда? Где подобрать площадку? Любые перемещения, между прочим, нуждаются в расчетах. Подъездные пути, коммуникация, общий генплан развития. А как на новом месте здание впишется в профиль города? Мало того, тем, кто утверждал в области, им ошибку надо признавать. А в чем ошибка? Просьба трудящихся, а другим трудящимся наплевать. Им ближе на работу ходить. Глаза Тучковой наполнились сочувствием. Костик заслушался, непроизвольно кивая каждому доводу.
«Вот и поручи своим спецам!»
Громко, бесцеремонно прервал Поливанов.
«Пусть подготовят аргументы. Ты-то сам для себя в принципе решил?»
Он подождал чуть-чуть, не для того, чтобы Лосев ответил. «А если решил, тогда выкладывай им на стол свои козыри. Тогда ты драться обязан, ни с чем не считаясь, ни с какими неприятностями. Легкого пути тут нет». И сразу из глаз Тучковой любопытство схлынуло. Обнажилась отчаянность, та самая, какая была в том разговоре с Каменем.
«Болтовня!» — жестко и резко сказал Лосев. «Не борьба нужна, а доводы. Аргументы не готовят. Их ищут, если они есть. Или их нет. Честное дело надо честно решать».
«Эх вы! Я-то думал, вы тут подготовили...» Все же он не стал с ними откровенничать. Не мог он сообщать тонкости отношений со строителями, с Уваровым, а еще была у него привычка следить за своими словами, взвешивать их, не говорить лишнего. То, что он годами упорно воспитывал в себе. Казалось бы, чего проще признаться, что он еще сам не решил, какой линии ему держаться. А не решил он потому, что... Впрочем, он и себе сам не хотел признаваться.
«Очень вы нынче принципиальный человек, Юрий Емельянович», — сказал Лосев, подчеркнув слово «нынче». Но Поливанов не отозвался. «Со мной вы принципиальный и за даром. Вы чем хвалитесь? Денег за вашу принципиальность вам не платят, так? А мне, значит, платят. Я должен следовать вашему примеру уже в вышестоящих кабинетах. А если я вашему другому примеру последую?
Он хмыкнул, откинулся на спинку стула.
Стану принципиальным по выходе на пенсию? Ишь, огрызается, сдачи и дает.
С неожиданным благодушием удивился Поливанов.
А как же? Одно дело сочувствовать, жалеть, другое решать. Мало ли, чтобы мне хотелось.